This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Выход сегодняшней радиопрограммы в эфир стал возможен благодаря добровольным пожертвованиям радиослушателей. Радиопрограмма «Мир вам» выходит в эфир 5 раз в неделю с различных радиостанций в Америке и Европе.
Настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас, мир вам, пусть будет слышен.
Если у вас есть желание поддержать служение ради программы «Мир вам», ваши пожертвования вы можете выслать по адресу Russian Radio, PO Box 3, Port Republic, Virginia, 24471. Телефон для контакта 540-421-46-81, 540-421-46-81.
Мир вам, братья и сестры, мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет.
Те, кто по какой-либо причине не смог услышать одну из наших радиопрограмм, не огорчайтесь. В интернете по адресу www.mirvamradio.org вы найдете полный архив всех радиопрограмм. www.mirvamradio.org.
Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
В нашей прошлой радиопрограмме мы начали тему о Слове Божьем, о Евангелии. В нашей радиопрограмме принимал участие Александр Сипкоп. Сегодня мы продолжаем эту тему, разговор о Евангелии, разговор о Слове Божьем.
Слово жизни возьму я в дорогу, в своем сердце его положу. Слава вечному доброму Богу, с благодарностью в жизни скажу. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово жизни меня оправдает, сила в нем есть Христовой крови. Ярким светом мне путь освещает слово вечной Христовой любви. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним войду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Thank you. хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве, Спаситель, сохрани слово в сердце моем. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним пойду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа. Слово Божье, ведущее к счастью, для души моей словно елей. Пусть оно неотъемлемой частью на земле будет жизни моей. Слово доброе, слово святое, слово жизни Творца моего, драгоценное и дорогое, в этой жизни дороже всего. Я его пронесу через годы, словно факел, горящий в руках. С ним пойду в царство Божьей свободы, там я вечно прославлю Христа.
Сегодня в христианском мире происходит примерно следующее. Некоторые христиане толкуют Библию так, чтобы не лишить себя возможности поучаствовать в делах тьмы. Все эти толкования собираются в книги, печатаются нескромными тиражами и в итоге доносятся до умов тысяч других христиан, многие из которых также не прочь попользоваться этим грешным миром. Таким образом, обличающая в грехах Библия многими христианами отодвигается назад, а ее место занимают вышеупомянутые неправильные толкования, которые не запрещают христианам делать многие непотребства. Другая часть увлекается в противоположную сторону. Апостол Павел назвал это философией по стихиям мира, придумывает различные запреты, о которых Библия вообще ничего не говорит. К примеру, не вступайте в брак, или не ешьте этого, не одевайте того, а к этому вообще не прикасайтесь. Говоря прямо, некоторые христиане начали читать то, что им выгодно, то есть ту христианскую литературу, авторы которой толкуют библейские истины таким образом, что они в конечном итоге перестают запрещать человеку делать тот или иной грех. Здесь просто невозможно не вспомнить слова апостола Павла о том, что наступит время, когда люди будут избирать себе учителей по своим прихотям. В итоге, для решения вопросов, связанных с образом жизни, христиане обратятся не к Библии, а к различным трудам заблуждающихся богословов, не гнушающихся тем или иным грехом или теориям, учениям всевозможных конфессий, деноминаций и даже поместных церквей, а порой каких-то малых общин, претендующих на некое особое откровение. Христианам Бог уже дал свое слово, которого вполне достаточно для того, чтобы спастись. Что же делают некоторые христиане? К сожалению, находятся те, кто перетолковывают на свой лад Библию и добавляют к ней что-то новое, свое, тем самым свидетельствуют, что Бог якобы в Библии о многом людям еще не сказал. И хотя открыто об этом сегодня мало кто говорит, тем не менее образ жизни некоторых христиан раскрывает их внутреннее состояние. Сегодня есть люди, претендующие на некое особое знание Библии, трактующие Библию как им угодно, уча соблюдать, и причем строго соблюдать то, что написано в 5 стихе, к примеру, а вот в 9 или в 11 можешь не соблюдать, хотя Господь сказал соблюдать и то, что в 5, и то, что в 9, и то, что в 11. И когда этим людям начинаешь говорить: «Послушайте, но ведь это же неправильно», они назовут тебя духовным младенцем и скажут: «Молись, чтобы Господь тебе открыл. Подрастешь — поймешь». Истинные ответы на все вопросы жизни находятся только в Библии. Библия призывает людей жить по духу, а не по плоти. Позвольте мне еще раз повторить. Библия призывает людей жить по духу, а не по плоти. В Священном Писании мы читаем послание апостола Павла к римлянам. 8 глава, 12 стих. Я прочитаю. «Если духом умерщвляете плотские желания, живы будете». Закон оказался неспособным привести человека к совершенству. К сожалению, так мало христиан сегодня понимают это. Снова и снова придумывают запреты и законы, совсем забывая о том, что христианская жизнь – это жизнь по духу. Если духом умерщвляете, не законом, не обрезанием, не постановлением, пусть даже самого высшего синода или съезда, а духом умерщвляете желания греховные, будете живы. Именно духом, именно на дух человека сегодня должны обращать внимание мы с вами. Если наш дух войдет в соприкосновение, в контакт с Духом Божиим, если дух наш будет на высоте, будет господствовать над нашими плотскими греховными желаниями, в этом случае будет победа. Библия ясно говорит о том, что живущий по духу человек тем самым автоматически сможет правильно использовать и функции своей плоти на этой грешной земле. Сегодня же многие христиане заботятся более о своей жизни по плоти, чем о своей жизни по духу. Становятся такими лицемерными. Снаружи кажется все у них христианское. И одежда христианская, и походка христианская, и взгляд вроде христианский. Но попробуй их коснись, попробуй войди в контакт с их духом и увидишь, что это гробы окрашенные, так Христос сказал о фарисеях, а внутри полны всякой мерзости, потому что всю свою жизнь эти христиане строят на законе. Не одевай, не прикасайся, не ешь, не вступай, а дух, внутренняя жизнь человека, совершенно забыта ими. Именно это и породило необходимость в создании либеральных богословских трудов, в которых много места уделяется тому, как христианину нужно жить по плоти. Эти труды как бы восполняют собой некий пробел в Библии, которое первостепенное значение придает жизни человека по духу, а не по плоти. И опять видна картина, где человеческое заменяет собой Божье. Либеральное христианство подразумевает собой разработку новых идей, таких себе новых истин, присовокупляемых впоследствии к чистому библейскому учению. Либерализм в христианстве способствует смешению греховного человеческого мировоззрения с истиной. В результате истинное христианство теряет свою прежнюю чистоту и, как правило, становится уже не истинным. Здесь нужно сказать о том, что христианство, равно как и политика, превратилось в поле деятельности людей, желающих продвинуть в народные массы чисто свою точку зрения по вопросу, какой должна быть жизнь человечества на земле. В роли народных масс, которым внушается новое мировоззрение, выступают, к сожалению, христиане, которые еще вчера держались здравого учения. Богословы, искажающие библейское учение и прибавляющие к нему что-то свое, это и есть те лжеучителя, о восстании которых предупреждали Христос и его апостолы. И следует отметить, что далеко не все христиане готовы признать это. Все дело в том, что сегодня христианин может даже не осознавать это. Попробуйте православному прихожанину рассказать, что свечка – это не евангельское учение. О ней в Евангелии вы ничего не найдете, хотя в ней нет никакого греха. Я повторяю, никакого греха в ней нет, а даже наоборот, свеча способствует некоему приближению к Богу. Или где вы найдете в Библии что-либо об иконах или о молитвенных четках? У современных христиан появилась тенденция следовать, к сожалению, не за пастырем Иисусом Христом и за Его Словом, а за каким-то конкретным человеком, выступающим якобы от имени Бога. Следовать за пастырем Иисусом Христом, основоположником христианства, это значит читать и изучать прежде всего Его Слово, то есть Библию. Ну а следовать за каким-то человеком, называющим себя учителем от Бога, это значит читать и изучать прежде всего его труды, а не саму Библию. Как видим, именно так и поступают сегодня некоторые христиане, тем самым заблуждаясь. Но человеку, желающему спастись от будущего Божьего гнева, Крайне необходимо понять следующее. Библия – это единственный источник той мудрости, которой желает наделить Бог людей. Это, в свою очередь, не означает, что кроме Библии читать больше ничего нельзя. Но зато это означает, что перед тем, как христианин собирается прочесть труды какого-нибудь богослова, пусть даже и возведенного в ранг святого, христианину предварительно нужно внимательно прочесть саму Библию, на основании которой богословские труды и строятся. Так христианам необходимо поступать для того, чтобы вовремя отгородить от себя ересь, если она вдруг встретится. Но сегодня, к сожалению, видна другая картина. Люди, став христианами, пытаясь познать истину, все чаще прибегают к изучению не Библии, а других источников, других книг, толкований, каждый из которых претендует на бесспорную правильность толкования Библии. И вот как раз последнее, то есть правильное толкование библейских истин, далеко не всегда сопровождает труды христианских богословов. Именно поэтому люди, желающие познать истину, часто впадают в заблуждение, так как прибегают не к изучению Библии, а к изучению еретических трудов либеральных богословов, основывающихся не только на Библии, но и чисто греховном, человеческом, несовершенном мировоззрении, которое они хотят присоединить к Библии и назвать это библейским учением. Моя молитва Господу, чтобы Он сохранил нас от этого. Пусть у нас будет главным учебником, главным мерилом и бесспорной истиной во всех вопросах только Слово Божие, только Святая Книга Библия. Апостол Павел пишет: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». То есть, пусть Слово Христово вселяется настолько в наши сердца, чтобы ничему другому не оставалось места. Сегодня именно об этом вы услышите в проповеди Александра Сипко.
Книгу Библию, книгу чудную, полюбил я ее с детских лет. Час страдания жизни трудной мне проливает она чудный свет. С ней и в горести дни тяжелые чем Божиим проливается дивно в тиши. Пусть же знает мир и пусть сердится, что и я верный воин Христа. Скрыть.
Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Вновь читаем то, что мы читали в прошлый раз. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». В прошлый раз мы с вами говорили о Слове Христовом. Что это есть? Что означает Слово Христово? Как мы его понимаем? И мы с вами рассуждали о том, что Слово Христово, оно неизменимое во времени. Это, во-первых, Слово Христово – это авторитетное слово, безусловно авторитетное. Слово Христово – это обоюдоострый меч, мы с вами говорили, и что Слово Христово абсолютно все полезно для назидания, для научения, для обличения, и что наше отношение к Слову Христову должно быть благоговейным. Об этом мы с вами говорили, и сегодня продолжим наше рассуждение, нашу беседу, и поговорим на следующие слова. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Это очень удивительная мысль, очень удивительная истина. Я думаю, что все мы понимаем, что что-то дать другому, когда я желаю, я должен иметь сам. Чтобы проповедовать Слово Христово, его нужно иметь самому, правда? Чтобы говорить о чем-то и объяснять другим, нужно это понимать самому. Мы эту истину, наверное, знаем и разумеем. Чтобы рассказывать о действии вот этого Божьего Слова, лучше всего иметь свой личный жизненный опыт. Когда Господь однажды совершил чудо в жизни одного человека, и Он сказал следующее слово: «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь». Самая лучшая проповедь – это проповедь о том, что сотворил со мною Господь. Мы можем говорить много, что Господь творит с другими людьми. Это будет просто информация. Но когда мы говорим то, что Слово сотворило со мной в моей жизни, что оно произвело во мне лично, это самая лучшая проповедь, потому что я это пережил. Я могу это говорить от сердца, прочувствовав осознанно. И поэтому Господь да благословит нас. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Если мы желаем проповедовать это слово, то это слово должно наполнить наше сердце, и потом из нашего сердца, как поток воды живой, помните, да, как реки воды живой, они тогда текут из нашего сердца через наши уста при содействии Духа Святого. Итак, Слово Христово должно вселиться в наши сердца. Что означает слово «вселиться»? Все ли мы понимаем до конца? Я не буду много говорить, я просто скажу о трех значениях данного слова. Что несет в себе вот это слово «вселиться», что оно означает? Оно имеет три значения, самых основных и самых главных. Первое значение «вселиться» – это значит проникнуть и пробраться внутрь. И написано, что Слово Божие проникает до разделения души и духа. То есть оно, вселяясь, проникает туда. Второе значение – это значит поселиться на жительство. Проникнуть внутрь и поселиться там на жительство. Это не значит, что Слово Божие является квартирантом в моем сердце, в моей душе. Это не временный житель, это постоянный житель. То есть Слово поселилось на жительство в моем сердце. И Писание говорит нам: «Вселюсь в них и буду жить в них». Так говорит Слово Божье. Это подтверждается, эта истина. И последнее значение этого слова «вселюсь» означает «внедриться». То есть не просто вселиться, а внедриться. Для молодых людей, может быть, это слово не так понятно, но слово «внедриться» означает использовать в производстве. Помните, когда кто-то выдвигал раз предложение, его затем внедряли в производство, то есть запускали в дело. Так вот, когда Слово Божие вселяется внутрь нас, оно должно внедриться, то есть должно быть запущено в производство. То есть мы должны пользоваться этим словом, мы должны жить этим словом. И Писание говорит нам так: будьте не слушатели только, но исполнители Слова Божьего. Три значения. Слово Христово довселяется в вас обильно. Первое, оно должно проникнуть, оно должно поселиться там на жительство, и оно должно внедриться в повседневную жизнь, твою и мою.
Святая Библия одна, и исправить жизнь людей сильна.
О чудный свет сияет в ней,
сияет в ней
во мраке жизни для людей.
Для людей.
А Слово Божье в мире верь, несет усталым жизнь и свет. Святая Библия одна гласит, что смерть побеждена. С Богом примирил.
О чудный свет
сияет в ней,
сияет в ней
во мраке жизни для людей.
Для людей.
О Слово Божье в мире бед, несет усталым жизнь и свет.
Итак, первое. Давайте порассуждаем, что же означает, что Слово Христово проникает внутрь нас. Очень ярко эту мысль выразил апостол Павел в послании к евреям, что я уже упоминал, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и оно острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот как проникает это слово. Оно дано для спасения души. Оно дано для обретения вечной жизни. И оно вовсе не дано для того, чтобы подтверждать или опровергать научные теории. Простите, нет, дорогие друзья. Слово Божие оставлено не для этого, чтобы его читать и каким-то образом находить подтверждение для научных там открытий. Слово Божие имеет другую цель. Оно имеет цель спасти тебя и меня, преображать в образ Иисуса Христа. Это назначение Божьего Слова. Другими словами, Слово Христово призвано открыть Бога человеком, рассказать о трагедии Едема, которая случилась 2000 лет назад, то есть о грехопадении, о разделении человека со своим Творцом. Слово Христово призвано раскрыть тайну Бога воплощения. Смерть Сына Божия на кресте за твои и мои грехи. Это цель Слова Божьего, чтобы совершать это в сердце человека. Через Слово Христово происходит рождение свыше, то есть рождение нового, внутреннего от Бога по духу человека. Вот цель Божьего Слова, которую мы находим в Священном Писании. По этой причине Слово Христово, как меч обоюдоострый, проникает внутрь и там производит это действие. Оно не просто оседает в наших извилинах, чтобы его знать и говорить другим, но назначение Слова Божьего – проникнуть внутрь моей души, моего сердца, моего естества и производить там эту должную работу. Давайте посмотрим вот некоторые библейские примеры, которые ярко раскрывают нам действия действие этого Божьего Слова. Когда-то Слово Божье проникло в сердце Закхея. Помните, Господь посетил его, говорил слова, глаголы вечной жизни, и это Слово проникло в сердце Закхея. И это Слово в сердце Закхея произвело определенное действие. Это действие было следующее. Закхей воскликнул: «Половину имения моего я раздам нищим, а если кого обидел, воздам вчетверо». Это слово, которое проникло внутрь, в сердце Закхея, и произвело вот это благодатное действие. И ответ Господа был: «Ныне пришло спасение дому сему». Это слово совершило определенное действие, проникнув в сердце Закхея. Проникая внутрь, слово Христово судит помышления и намерения сердечные. И вот следующий пример для нашего размышления. Однажды книжники и фарисеи привели женщину к Иисусу. Она была грешница действительно, и они готовы были побить ее камнями. И намерение их было искусить Господа. И они говорят: «Учитель, по закону эта женщина должна быть побита камнями». Господь не сказал, что это неправильно. Господь не сказал, что вы неверно говорите. Мы находим следующее, что Господь, обращаясь к книжникам и фарисеям, сказал одно удивительное короткое слово. «Кто из вас без греха первый брось в нее камень?» Как вы думаете, вот это слово Христа, оно проникло в сердце книжников и фарисеев? Конечно, проникло. Оно проникло в их сердце и, более того, осудило их намерения и помышления сердечные. Они не стали брать камни и не стали кидать в эту женщину. Это слово осудило их намерения, коснулось их внутренности, и написано, что они, осуждаемые совестью, ушли один за другим. Это действие Божьего Слова. Переживаем ли мы его? Действительно ли оно, проникая внутрь моего естества, судит мои намерения и помышления? Не мои дела, которые видят другие, не мои действия, которые открыты, а мои намерения, почему я это делаю, почему я это говорю, почему я так себя веду, почему я поступаю так? Бог судит вот эти намерения. Я хотел бы, чтобы мы думали об этом. Слово Христово проникает внутрь и производит вот это осуждение наших помышлений и намерений сердечных. Мы чаще применяем Слово Божье, чтобы осудить другого. Мы чаще применяем Слово Божье, чтобы обличить другого, правда? Но вот первое действие Божьего Слова позволит этому Слову проникнуть, во-первых, в мое сердце. Во-первых, там совершить эту должную работу, для чего оно послано на эту землю. Слово Христово да вселяется в вас обильно, да проникает в ваши сердца. Почему некоторые верующие, к великому сожалению, не любят Слово Христово? Почему они его неохотно читают? Почему они пренебрежительно к нему относятся? Причин много, но одна из причин – потому что это слово, проникая в мое сердце, начинает судить мои намерения и помышления сердечные. И если эти намерения греховные, то тогда мне неуютно, правда? Тогда божественный свет через это слово освещает эти намерения и показывает их мне: посмотри, твои желания совершенно греховны, твои намерения никак не согласуются с моим словом. То есть Слово Божие производит это действие, освещает уголки моего сердца, выворачивает, простите, наизнанку все это нутро. А мне это не нравится. И тогда я закрываю Библию, лучше ее не читать. Лучше не позволять этому Слову проникать внутрь моего сердца, правда? Тогда как-то спокойнее. Тогда и совесть вроде тебя не судит, тогда и мир какой-то такой человеческий, но когда Слово Божье проникает туда, оно осуждает мои намерения и помышления сердечные. Дорогой мой друг, ты с любовью читаешь Слово Божье, ты желаешь проникать в это Слово, ты желаешь, чтобы оно проникало в тебя. Если нет, тогда, может быть, одна из причин, ты не желаешь, чтобы это Слово осветило уголки потаенные твоего сердца, потому что нужно будет что-то оставлять. Но Слово Божие, оно вселяется внутрь нас, зажигает огонь, на жертвенники наших сердец. Так говорит Священное Писание. Двое из учеников идут в Эммаус, рассуждают о последних событиях, о воскресении Христа. И вот подошел к ним путник, странник, и начал с ними беседовать и говорить о том, о чем они рассуждали. И немного позднее, когда они уже были в горнице, когда Господь преломил хлеб, когда подал им, вдруг из их сердец вырывается это слово. «Не горело ли в нас наше сердце, когда Он говорил нам?» Когда Господь говорит свое слово к моему сердцу, и когда я позволяю этому слову проникнуть внутрь, мое сердце загорается любовью к Господу. Мое сердце воспринимает этот огонь божественной любви. Я чувствую это слово от Господа, его прикосновение, его действие в моей жизни. Я хотел бы, чтобы мы позволили этому слову проникнуть в наше сердце и зажечь этот огонь на жертвеннике сердца, если он угас, если холодно в твоей душе, если на собрании тебе неинтересно, если тебе скучно и не влечет тебя в Дом Божий. Дорогой мой друг, одна из причин, ты не позволяешь Божьему слову проникнуть в твое сердце, и оно не зажигает этот огонь на жертвеннике твоего сердца, огонь любви к твоему Богу. Позволь это сделать сегодня. Открой твое сердце и скажи: Господь, пусть твое слово проникнет и зажжет огнем мое сердце, мою душу. Ты познаешь тогда сладость этого общения со святыми, с Господом. Ты познаешь сладость этой Божьей благодати, которая наполняет в избытке наши сердца. Однажды это слово Божье проникло в сердце Иеремии, пророка, и он хотел его удержать в своем сердце и говорит: «Не буду я проповедовать, не буду говорить». А потом через время говорит: «Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих». Дорогой мой друг, когда Бог проникает словом своим в твое сердце, тогда Он зажигает в тебе желание проповедовать это слово, говорить другим, свидетельствовать. Тогда огонь в твоей душе, и угасить этот огонь невозможно, остановить его нельзя, он будет вырываться наружу, чтобы передавать это слово другим для спасения грешников в этом мире. Итак, Слово Божье, оно проникает внутрь и действует. Это обязательно, что должно происходить в твоем сердце, твоей и моей жизни. Дорогой мой друг, ты называешь себя христианином. Ты, возможно, в списке церковной книги. Ты вообще читаешь Божье Слово. Ты открываешь Священное Писание и позволяешь ли этому Слову проникать внутрь, в твое естество? Отдаем ли мы свои желания и свои намерения, прежде чем их исполнить в жизни, отдаем ли мы их на суд Божьего Слова? Не от этого ли у нас бывает много беды? Не от этого ли у нас иногда желания плотские, человеческие, необдуманные слова, невоздержанность и многое другое? Да просто потому, что наши желания и намерения не прошли через Божье Слово. Слово Божье не осудило, то есть не просмотрело их. Я хотел бы, чтобы мы сегодня проверили себя. Отдаем ли мы наши намерения и наши желания на суд Божьего Слова, потому что, проникая внутрь, оно судит намерения и помышления сердечные. О, если бы это происходило всегда, насколько меньше было бы беды в моей собственной жизни и в окружении моем, с кем я вращаюсь каждый день. И после прочтения и слышания этого слова, когда оно проникает внутрь и судит твои и мои помышления, принимаем ли мы какое-то решение? Ну, допустим, Слово Божье осудило какое-то мое желание, мое намерение. Принимаю ли я решение, ну, подобно, как однажды принял Закхей и говорит: «Я половину имения отдам нищим, а если кого обидел, воздам вчетверо». Когда Слово осудило его и проникло внутрь, он принял решение. Если даже Слово Божье осуждает мое и твое намерение и помышление сердечное, но я не принимаю после этого никакого решения, это еще не принесет мне благословения. Я должен принять решение. Откладываю ли я греховный образ жизни? Привожу ли я духовную жизнь в соответствии с этим словом, которое проникло внутрь моего сердца, осудило мои намерения и помышления и желает, чтобы я привел сам себя в порядок? Это действие, для которого Слово Божье послано на эту землю. Загорается ли твое сердце огнем и неугасимым желанием проповедовать Евангелие, служить Богу физически, молитвенно и материально? Это действие Слова Божьего. Если у тебя нет этого желания служить Богу физически, молитвенно, материально, друг мой, ты еще не позволил Слову Божьему проникнуть внутрь твоего сердца и произвести там определенное действие для славы Бога и для радости и спасения твоей души. Если тебе еще это не знакомо, если ты еще не переживал вот этой благословенной радости неба и присутствия Царствия Божия внутрь себя через это Слово, тогда позволь сегодня Богу и Слову Христову не просто звучать для твоих ушей, а позволь Ему проникнуть внутрь и произвести вот это действие, позволь Ему в твоей жизни изменить все. Это очень и очень важно. Только тогда ты сможешь узнать, что значит принадлежать Христу.
В руки Библию возьму и, открыв ее, узнаю, где я истину найду и как правду я познаю. Книга Божия наш хлеб, она зеркало души, в темноте глубокой свет. Будем ею дорожить. Книга Божия наш хлеб, она зеркало души, в темноте глубокой свет. Будем ею дорожить. Книга Божия открыть мне поможет тайны сердца. До живой воды испить, пригласить в любви согреться. Книга Божия наш хлеб, она зеркало души. В темноте глубокой свет, будем ею дорожить. Книга Божия наш хлеб, она зеркало души. Те глубокой свет, будем ею дорожить. Слово Божие в руках, словно меч довольно острый, с ним борюсь против греха, против нечисти и злости. Книга Божия наш хлеб, она зеркало души, в темноте глубокой свет, будем ею дорожить. Книга Божия наш хлеб, она зеркало души, в темноте глубокой свет, будем ею дорожить.
Второе. Слово Христово должно не только проникнуть в наши сердца, но и поселиться там, в нашем сердце, на постоянное жительство. Не просто проникнуть. Мы уже говорили, что слово «проникнуть» несет в себе смысл «поселиться на жительство». То есть, Слово Божье желает находиться внутрь меня. Понятие слова Христово или Христос, я думаю, что мы все согласны, это тождественно. Апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в главе 3. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Не просто познакомиться ты должен со Христом, не просто познакомиться с Его жизнью, с Его учением, но верою Христос желает вселиться в мое сердце и жить там. Утверждая эту истину, апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит, глава 6. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». Дорогой мой друг, если ты христианин, ты должен осознать, понять и в жизни ощутить, что ты не свой. Ты приобретен Господом, ты куплен дорогою ценою. В тебе должен поселиться и жить Христос и Его Слово. Этих мест вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, что если мы христиане не по названию, то Слово Христово или Сам Христос живет в нас и живет как полноправный хозяин, живет не как квартирант. Я вновь повторяю, Господь и Слово Христово не берет в рент твое и мое сердце и, пожив немного там, оставляет и уходит куда-то. Господа не устраивает такое положение. Господь не берет в рент мое сердце, мою жизнь. Господь не берет в рент твои способности. Сегодня ты служишь, а завтра закапризничал, и нет, нет, дорогой мой друг. Господь в рент не берет. Он хочет быть хозяином, и если Он дал тебе таланты, Он желает, чтобы ты постоянно всю твою жизнь служил Господу, а не был у Него в ренте, дорогой мой друг. Я хочу, чтобы ты понял эту истину. Я хочу, чтобы в моей и твоей жизни Слово Христово и Сам Иисус стали абсолютным, единственным и постоянным хозяином. Павел говорит, вы не свои, вы куплены дорогою ценою. Сознаем ли мы серьезность этой ключевой истины в вопросе нашего пребывания во Христе и Его пребывания в нас? Разумеем ли мы смысл слова «вы не свои»? Вы не хозяева собственной жизни, вы не хозяева ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты, ни одного мгновения, дорогие друзья. Если вы христианин, то вы не хозяин всего того великого и малого, что вы имеете в этой жизни. Вот что значит принадлежать Господу, и вот что значит Слово Христово вселяется в нашу жизнь и в наши сердца. Если мы сказали «Господь, живи во мне и будь хозяином», тогда почему мы иногда ведем себя на равных с Господом? Почему мы иногда оспариваем действия Господа в моей собственной жизни? Почему мы иногда допускаем мысли в разговорах, иногда говорим, что вот здесь Бог несправедливо, кажется, поступает? Друзья мои, Он единственный хозяин полноправной твоей и моей жизни, и все, что Он делает во благо твоей и моей души. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы нам никогда не спорить с хозяином, никогда не оспаривать его решения, никогда не поддаваться вот этому состоянию сомнения в правильности божественных действий по отношению лично меня в моей жизни. Не правда ли? Абсурд ведь получается. Если Господь хозяин, то почему тогда мы говорим и не соглашаемся иногда с тем или другим решением Господа? Мы поем один замечательный гимн, в котором такие слова. «Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенной, сердцем я Ему служу. Я Твой, весь Тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам Твоим кладу». И последнее, наконец, третье, о чем мы говорили сегодня, упоминали в начале, Слово Христово, вселяясь в нас, должно внедриться, то есть использоваться и применяться на практике в жизни. Слово Христово довселяется в вас обильно и внедряется в вашу жизнь, в ваши действия, в ваши поступки и в ваше поведение. Прочитаем слова апостола Иакова, глава 1, стих 22 и ниже. Иаков говорит, «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Удивительно простое, но очень сильное сравнение приводит апостол Павел «Слово Христово и зеркало». Для чего зеркало, я думаю, что нам всем понятно. Чтобы видеть свое отображение, правда? Да и не просто видеть, наверное, а чтобы привести себя в порядок. То, что не соответствует нормальному состоянию в моей внешности, глядя в зеркало, человек поправляет. А вот представьте себе такого человека, представьте такую картину. Человек подошел к зеркалу и увидел, что он абсолютно не причесан. Волоса у него как камыш на болоте после бури. Увидел это все, махнул рукой и сказал: «Да ну ее», и пошел. Что вы скажете о таком человеке? Ну, не будем вслух, правда? Если Слово Божье является зеркалом в твоей и моей жизни, когда подходим к этому зеркалу, оно указывает на наши недостатки, а мы машем рукой и говорим: «Да ну его совсем, пойду так, как есть». Друзья мои, я хотел бы, чтобы мы поняли эту истину. Слово Христово довселяется, внедряется в вашу жизнь. И когда мы смотрим это зеркало, давайте будем себя исправлять и приводить в порядок все то, что оно показывает нам, что не соответствует божественным стандартам. Это очень важно. Я хотел бы, чтобы мы позволили Слову Христову действовать в моей и твоей жизни, вселяясь, внедриться в твою и в мою жизнь. И еще одну такую коротенькую истину хочу подчеркнуть. Почему у некоторых христиан, вот у верующих, такое угнетенное состояние? И посещает собрание, и вроде верует, и молится. А вот состояние какое-то угнетенное. От чего оно бывает? Причин много, но я хочу указать сегодня одну. Человек читает это слово обличает, говорит к его сердцу, а человек не обращает никакого внимания и не преображается, то есть не принимает никаких действий, остается точно таким же. Через время снова открывает это слово, Слово Божье снова его обличает, снова ему указывает на недостатки, а он снова ничего не делает, остается в прежней жизни. Проходит время, и он говорит: «Да что-то нет духовного роста, да что-то Бог не отвечает, да что-то Бог не действует в моей жизни». А причина простая. Бог говорит через это слово, Бог действует, стучит, а я, как тот человек, в зеркало посмотрел, а приводить себя в порядок не хочу. И дух мой становится угнетенным, нет радости в служении Богу. Дорогой мой друг, позволь сегодня Слову Христову проникнуть в твое сердце и внедриться в твою жизнь, преобразить сердце твое, жизнь твою, и ты познаешь радость служения Господу. Итак, мое искреннее желание начать жизнь по Слову, то есть позволить этому Слову проникнуть внутрь, стать полноправным хозяином, произвести там действия, внедриться в повседневную жизнь и принести нам радость общения и служения Господу. Пусть в твоей и моей жизни под каждым словом, под каждым делом, под каждым действием, под любым моим поведением будет подпись стоять: «Так написано» и ничего другого. Все, что я делаю, все, что я говорю, все, что предпринимаю, внизу должна стоять подпись: «Так написано», «Так учит и говорит Слово Божье».
Славьте Христа, славьте Христа, славьте.
В обідній час зібрались пастухи перепочить, поговорить про справи, про те, паркан у кого де кривий, про те, шовкової, де ростуть отави. Один найбільше хвалькуватий був. У мене із каміння загородка, ворота ж закриває на засув, а вівці не втечуть з мого городу. А от у тебе, іншому сказав, отара скоро в дикий ліс заблудить, не загорожа, а тонка лоза, проскочити її одна секунда. І відповідь йому така була: де джерело і води чисті б'ються, де соковита зелень поросла, там вівці всі до одної пасуться. Якщо є їжі вдосталь для овець, якщо завжди джерельна є водиця, у пошуках не зайдуть манівець, а йтимуть з джерела води напитися. В обідній час зібрались пастухи перепочить, поговорить про справи, про те, паркан у кого де кривий, про те, шовкови, де ростуть отави, де слово Боже чисте джерело, не треба кам'яниста загорожа, якщо його пісками замило, не втрима паству і страшне не можна. Ми маємо воду, і вона жива, це Господа, Спасителя слова. Время нашей радиопрограммы уже заканчивается. Если Господь продлит нашу жизнь, мы встретимся с вами в следующее воскресенье в 1 час дня на этой же волне АМ-1470. Радиопрограмма «Мир вам» выходит в эфир 5 раз в неделю с различных радиостанций, а также в интернете. Если у вас есть желание поддержать это служение материально, ваше пожертвование вы можете выслать на адрес Russian Radio, PO Box 3, Port Republic, Virginia, 24471. Выход этой радиопрограммы в эфир стал возможен благодаря добровольным пожертвованиям радиослушателей. Если у вас появились предложения, пожелания, вопросы, пожалуйста, звоните 540-421-46-81, 540-421-46-81, или пишите Russian Radio, PO Box 3, Port Republic, Virginia, 24471. Те, кто по какой-либо причине не смог услышать одну из наших радиопрограмм, не огорчайтесь. В интернете по адресу www.mirvamradio.org вы найдете полный архив всех радиопрограмм. www.mirvamradio.org www.radioprogramma.org. А я, Игорь Пустынович, прощаюсь с вами. Всего доброго вам, Божьих вам благословений. До встречи.